Вы все, конечно, слышали, что есть какое-то православие, какое-то христианство. И у всех какое-то представление об этом есть. А вот сейчас мне хочется назвать некоторые положения, которые, возможно, у вас вызовут удивление. Ну, первое, о чем мне хочется сказать, это что ж такое православие? Что это такое? Что это за X? Может, это Y? Что это такое? И вот в связи с этим мне хочется обозначить следующий, во-первых, момент. Первое, то, что все слышали, конечно, православие верит в единого Бога, в Троицу Бога, во Христа. Все это, так сказать, мы слышали, то есть все слышали. Но мне представляется очень важным остановиться на следующем положении. Вы знаете, о чем учит православие? Что Бог, который исповедует православие, несправедливый. Все думают, что Бог – это сама справедливость. И это, по-моему, чуть ли не аксиома нашего мышления, по крайней мере, нашего восприятия христианства. Я утверждаю вам, что Бог несправедливый. Что это значит? Сейчас отвечу. Если только... хотя приведу вам маленький пример. Вы знаете, что одни из самых тяжелых забастовок, самых серьезных, которые подчас происходят, ну, допустим, у нас я не знаю, но в Западной Европе, когда бастуют не кто-нибудь, а те служащие аэропортов, которые управляют взлетом, посадкой самолетов, все обслуживают всю эту сферу деятельности. Иногда они объявляют: мы будем работать по справедливости, по закону. Вы знаете, что начинается? Одни самолеты запаздывают взлететь, другие никак не могут приземлиться. Оказывается, строгая регламентация даже вот таких, кажется, норм жизни приводит в конечном счете к хаосу. Но теперь с христианской точки зрения, что я хочу сказать? Христианство утверждает, что Бог вовсе не справедливость. Если бы только Бог был справедливостью, то поймите, пожалуйста, что было бы с каждым из нас? И что такое справедливый? Это значит, человек должен вести себя как? По тем нормам, которые мы находим, допустим, в Евангелии. То есть он должен что? Не завидовать, не лгать, не притворяться, никому не желать зла, не осуждать. А если он этого не делает, что, ну, что следовательно должно быть? Наказание. Ибо мы знаем, что такое закон справедливости. Мы же знаем, вот государственные законы. Исполняешь – все нормально. Не исполнил – тебе или штрафы, или тюрьма. Или еще сейчас, ладно, у нас отменена смертная казнь, а то и смертная казнь. Вы представьте себе, если бы Бог, который все видит, все слышит, все наши мысли, и чувства и желания, и он бы увидел, как я лицемерю и лгу, как я кого-то ненавижу, хотя не говорю никому об этом, как я притворяюсь, уж не говорю о более грубых вещах, когда прямой обман, прямая клевета, что должно было бы быть тогда с этим человеком и со всеми людьми? Ужас! Мы не могли просто просуществовать, кажется, и одного дня. Потому что мы непрерывны. Если не делами, то словами. Если не словами, то мыслями. Постоянно нарушаем, что вот этот вот закон жизни, который четко зафиксирован, достаточно четко зафиксирован в Священном Писании христианства. Что мы говорим? Я говорю о христианстве, что Бог несправедливый. А кто же тогда Он есть? Если Он несправедливый, интересно. Что же тогда получается? Знаете, этот вопрос чрезвычайно интересный. И этот вопрос, вы не думаете, что он ставится, не то что ставится, а обозначен в христианском богословии? Нет, нет. Если тут есть студенты философского факультета, то я им зачитаю хотя бы одну мысль из не кого-нибудь, а Эммануэла Канта, из ее, по-моему, «Критики чистого разума». У нее есть, знаете, «Критика чистого разума», значит, наверное, есть и «Грязного разума», да, вот я что-то не помню, давно учился даже. Но в «Критике чистого разума», по крайней мере, у него много есть чего интересного, и подумайте, что он пишет. «Строжайшее право – это величайшая несправедливость, но на пути права этому злу ничем помочь нельзя, потому что справедливость относится только к суду совести». Молодец какой! Вообще, такой умница Кант, всегда, когда ты смотришь на него, действительно умница, поразительная. Это рацио, действительно какой-то рафинированный рацио, этот Кант. И действительно он обозначил очень серьезную вещь. Что вы, справедливость и совесть – вещи разные. Я могу относиться к человеку, когда вижу, он поступает не так. И как мне по совести отнестись, что сказать, ах, ты негодяй? Да нет, я знаю, что я сам немало тоже погрешаю. Я отнесусь к нему с великодушием. Ну, я знаю, и я слукавлю иногда, и я совру. И я с лицемерию. Если мы начнем каждому человеку предъявлять претензии абсолютной справедливости, во что же превратится наша жизнь тогда? Хаос, ужас, страх. Все подвергнуты должны быть чему? Наказанию, еще какому подчас? Самому жесточайшему, в зависимости от степени того, в чем я погрешаю. Против этого права, против этой справедливости. Итак, во-первых, когда мы говорим о христианстве, то скажу вам, оно, христианство, оказалось революционной религией во всех религиях мира, которая существовала до Христа и, к сожалению, или как хотите, и существует после него других религий. Бог – это же кто такое? Величайшая справедливость. Христианство говорит, нет, вы что, это ужасно, если он будет справедлив. Потому что мы тогда должны быть подвергаемы непрерывно таким бичеваниям, таким наказаниям, от которых действительно избавит нас Бог. Он несправедливый, а он, говорит христианство, о том, чего никогда не знала ни одна религия. Он не судья, который может помиловать, а может наказать. Нет, нет, он только любовь, но никак несправедливость. И если бы не так, ой, сколько вы знаете об этом написано, в частности, христианских авторов, которые говорят, что вы, о какой справедливости, где речь идет. Вот я вам приведу хотя бы одного из них. Это знаменитый мыслитель и писатель, аскет Исаак Сирин, 7-го столетия. Посмотрите, что он пишет. «Милосердие, то есть любовь, и правосудие в одной душе. То же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе.
и восклицает: «Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер». Это в самом корне несправедливость. Один натворил Бог знает что, а другой за него умирает. Это где же правда? Где же правда, справедливость? И знаете, христианство оказалось действительно этой религией, которая просто революционная религия. Или, если хотите, антирелигиозная религия. Потому что говорит, что Бог не судья, который определяет меру наград или меру наказаний человеку за его так называемый добродетель или его грехи. Нет и нет. Тысячу раз нет. Самый первый факт, с которым мы встречаемся, открывая Евангелие, и который вызывает просто изумление у всех, кто занимался хотя бы немного историей религии, изучением религии, останавливается как в столбнике. Что мы читаем? Я сейчас скажу, что читаем. Но сначала такой, как бы вопрос. Представьте себе ситуацию, что вот сейчас сидят в этом зале представители всех религий мира. И задается вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашей религии, что нужно для человека, чтобы достичь рая? Ну, Царство Божие, ну, спасение, одно и то же. Ответ одного, другого, третьего, четвертого, пятого, десятого. Все единогласно говорят, естественно, что он достиг рая, он должен что делать? Исполнить заповеди религии. Разве это непонятно? Ну, элементарно понятно, младенцу понятно. А вот теперь называю факт, который еще не было в истории. И тогда мы поймем, с чем мы, с какой религией соприкасаемся. Тот, кто когда-нибудь открывал Евангелие и читал последние мгновения жизни Христа, тот встретился с тем, что Христос был распят между двумя преступниками. И описывается. Один преступник слева говорил: «Что, если ты Сын Божий, так спаси себя и нас. Что ты висишь тут? Ты всесильный Бог, а висишь на кресте, и мы тоже и страдаем безмерно». Другой, вися на кресте, этот с пронзенными руками и ногами в этих мучениях, вдруг говорит, обращаясь к тому: «Что ты говоришь? Он-то невиновен, а мы с тобой достойные получили за свои деяния». И дальше, обращаясь к Христу, произносит такую фразу: «Господи, помяни меня в Твоем царстве». Там мы достойные получаем за свои деяния. Ты нас помни там. Мы там никогда не будем. Естественно, мы же преступники, убийцы. Ответ, который должен потрясти все религиозное сознание мира, этому преступнику, этому бандиту, этому убийце, ответ: «Сегодня же будешь со мною в раю». Слушайте, для человека, который когда-либо знакомился с религиями, это катастрофа. Это все перевернуто. Это все антирелигиозно. Еще раз повторяю, в любой религии в раю кто будет? Исполнитель заповедей всех. А здесь кому говорится? преступнику, негодяю, бандиту. И за что же говорить? Что он сделал? Всего только сказал такие фразы: «Мы-то достойные по своим делам получили, а ты меня помяни, Господи, в твоем царстве, ибо…» Дальше он не сказал, но это ясно. «Мы там никогда не будем, естественно». Это же любому религиозному человеку известно. Вот факт, который действительно потрясает любого человека, начавшего изучать христианство. Мы соприкасаемся с религией невиданной и неслыханной. Чтобы негодяй первым вошел в Царство Божие? Вы что? Это неспровержение, кажется, всех ценностей. Да, христианство и объявляет: Бог есть любовь, а не судья. Любовь, а не палач. Любовь, а не справедливость. Это совершенно беспрецедентное явление. Причем какая любовь? Не надо думать, что любовь, значит, гладить по головку, голубчик, убивай, режь, бей, и все, и тебе… Нет, нет, речь совсем не об этом. Речь о какой любви? Любви, то есть разумности. Простой пример. Аппендицит. Есть два способа помочь человеку от его боли. Какие два способа? Первый. Такой любви обильный, что пуще придумать невозможно. Боль утоляющий. Ну как? Принял? Хорошо. Не больно. Ой, спасибо, врач. Ой, спасибо. Прошел час-другой. Ой, опять больно. Еще боль утоляющий. Еще. А потом со святыми упокой. Говорят, это разве любовь? Это безрассудство, а не любовь. А любовь в чем состоит? На операционный стол разрезали, удалили аппендикс, пострадал, верно, но спасен. Вот о какой любви, когда мы говорим о христианстве, что Бог есть любовь, вот о какой любви идет речь, а вовсе не о том, что просто по головке гладить. Делай все, что угодно. Любовь состоит в чем? В том, чтобы дать человеку что? Здравие, исцеление. В данном случае о каком идет речь, когда мы говорим о христианстве? Об исцелении духовном. О духовном исцелении уже идет, а не каком-либо другом. А о каком это духовном исцелении? Что это такое? Не слыхали? Что это такое, здесь духовное исцеление? Я не знал правил поведения, да? За столом как-то себя повел не так. На улице не то сделал. О каком духовном исцелении идет речь? Оказывается, очень о простом, очевидном, если только человек вдруг обратит свое внимание на это. Вот такие простые вещи, какие? Ну, хорошо ли улыбаться кому-нибудь, а за глаза поносить его, на чем свет стоит? Чего себе! Хорошо ли человек говорит: только не говори никому, пожалуйста, а я раз и видом предам его. Хорошо ли лгать? Хорошо ли клеветать? Хорошо ли осуждать? Ведь когда я осуждаю другого человека, то что это значит? Что значит? Я бы такого не сделал, как он, паршивец. Посмотрите, что он или она делает. Вы чувствуете, насколько я лучше? Я чувствую, насколько я лучше. Я осуждаю его. Значит, я бы такого не сделал. Послушаем только. А что интересно я могу сделать? Я могу не осуждать другого человека? Вот, дал слово, все. Не буду никого осуждать. И тут же начал говорить о ком-то другом. Все, лукавить больше не буду, буду прямодушен. И тут же раз и извинился, как змейка симпатичная. И чего только нет. О чем же идет речь? Речь о каком духовном исцелении речь идет, когда Бог есть любовь? Хочу в данном случае только сказать, что, оказывается, речь идет о каком исцелении, к какому исцелению призывается человек, и какому исцелению способствует вот тот Бог, который не отдельно справедливость, а любовь. Какому? Избавиться вот от этих всех гадостей, которые внутри меня, которые я скрываю. Я не всем скажу об этом, что у меня есть. Не всем. Моего лучшего друга наградили, а меня нет. Вы слушаете, это что ж такое? Да я... Что, я хуже его? Да он вообще... Я! И зависть, и позеленел. Весть от зависти, что моего друга лучшего наградили, а не меня. Помните, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, то видели бы, как зеленею я. Это что такое? Вот от чего исцеляет Бог, но при каком условии? При обращении человека к Богу. Обращение человека не сам Бог, а при обращении человека к Богу. Итак, первое положение, которое мне хочется обозначить, что такое православие, первое положение, которое, к сожалению, вы знаете, редко обозначается. Это только вам я говорю, и то просто уже между нами, по знакомству только, по секрету. А так вы редко даже прочтете в нашей даже богословской литературе. Бог не справедливость, а Он действительно это любовь, разумная любовь. Вся цель, весь смысл его обращения к человеку – только помочь исцелиться человеку от тех гадостей, которые его мучают. Ведь обратите внимание, что в церковном языке называется страстями. Страстями. Иногда мы говорим: «Ой, страстная любовь!» Что называется страстями? Это же русское старое слово, или хотите славянское слово. В переводе на современный русский язык страсть – это страдание. Страдание. Завидую я, ну как, сколько радости у меня. Ненавижу я кого-нибудь, ему море по колено, он на Красном море там отдыхает, животик кверху под солнышко, купается, а я весь содрогаюсь от ярости. Алчный я, вечно мне мало, кто страдает. Страсти в христианском языке – это страдание, это источник наших страданий. Поэтому христианство призывает к чему? Бороться с ними и предлагает средства для исцеления от них. О, вот оно что! Исцелиться от этой дряни. Помните, как у Пушкина хотя бы, хотя это не совсем то, но все-таки Пушкин написал: «В эпоху, если хотите, комильфо, хвалу и клевету приемле равнодушно и не оспаривай глупца». Он научится принять и хвалу, не поднимая свой нос кверху, и клевету, не впадая в отчаяние и в ярость, приемле равнодушно. Но это было бы, конечно, замечательно, я бы не страдал. А то, как только я услышу, как несправедливо меня обвиняют или клевещут, я весь содрогаюсь, я кричу: где же справедливость? Надо доказать ему. Слышите, какие мы больные-то, не тронь наш, нас ни с какой стороны. Как легко мы подвержены до тех пор, пока в нас страсти, как мы подвержены страданиям, а ревность, о Боже мой! Что, я хуже, чем он или она? Почему это внимание обращает на того, а не на меня? Боже мой, сколько здесь страданий! Сколько здесь страданий! Страсть – это страдание. Если христианство говорит, что необходимо освобождаться от этих страданий, и что освобождение от них, от этих страданий, приносит человеку благо, то есть радость приносит, то вне христианства да здравствуют страсти и смотрим на экране, каких только страстей нам не показывают и распаляют нас еще больше. Культ страстей. То есть, знаете, что это культ? Вот доска лежит с гвоздями, кверху торчат гвозди эти, острые. Ну, ходи по гвоздям, ходи. Вот что такое страсти, ходить по гвоздям. Наркотики, пожалуйста, вам, и прочие вещи. Христианство освобождает от этого. Но как? Освобождается человек вовсе не справедливостью Божью, что он берет, вот ты подумал, вот тебе шлепок. Нет. Бог оставляет за человеком полную свободу. Еще одно положение православия. Бог не может прикоснуться к моей нравственной свободе. Не может. Я избираю добро или зло. Другое дело, могу ли я это сделать или нет. Это вопрос совсем другой. Почему? Потому что я одно хочу, он другое, это третье, четвертое, пятое, десятое. О! Согласуйте-ка всем. Это уже происходит совсем по другому закону, происходит осуществление наших деяний. А внутри себя я абсолютно свободен. И Бог ни на одну йоту не может прикоснуться, слышите, к моей свободе. Это, если хотите, мы с вами переходим к еще одному пункту, чрезвычайно важному, который характеризует православие. Какой же пункт? Звучит не менее страшно, чем то первое, что я назвал вам. А именно, Бог по православному учению не запрещает делать зла. Ой, как хорошо, что здесь передо мной вы сидите, малознакомые, не запаслись с собой гнилыми помидорами, тухлыми яйцами, как помните приключения Хекльберри Финна, когда забросали этих артистов. Да. Слышишь, что говорю ужасно? Хорошо, что здесь нет представителей богословия, потому что, услышав такую фразу, они бы сначала возмутились. На самом деле, это истина. Бог не запрещает делать зла. Что это значит? Что Бог позволяет делать зло? Не запрещает и не позволяет. Человеку дана полная свобода. Слышите? Полная свобода дана человеку. В его руках. В его мыслях, в его желании, в его воле, в его свободе делать добро или зло. А что же делает Бог тогда? Какова, скажем так, функция Бога? Бог что делает? Когда я был маленьким, было мне лет, не помню, 6, 7, может 8, произошел такой случай. Я думаю, что он будет не безинтересен. Я с моей любябильной маменькой выхожу на мороз, была зима, ручки были железные, и моя милая маменька любябильная предупредила: «Лёшенька, смотри язычком, не лизни железную ручку». Этого было достаточно, чтобы через мгновение, как только моя маменька отвернулась, Лёшенька уже своим язычком прилип к этой несчастной железной ручке. Вопль был великий на всю улицу. Уж как она меня отлепила тогда, ну, естественно, отлепила, конечно. Представляете? И она меня даже не ругала тогда. А она только с трудом и чуть ли не плача: «Давай меня спасать от этой ужасной железной ручки, к которой я прилип своим язычком». И уже тогда я понял. Тогда я понял. В частности, и то, кто такой Бог христианский. Он говорит: не ходи по гвоздям, тебе будет плохо. Не лги, тебе будет плохо. Поднявший меч, мечом погибнет. Не делай этого. Не воруй, не клевещи. Открыто что? Оказывается, каждое наше деяние, это очень серьезно, кстати, очень серьезно. Каждое наше деяние, злое или доброе, каждое деяние, знаете, что есть? Бумеранг. Бумеранг. Помните? Это такое кривое оружие, которое кидает и которое возвращается обратно. Бумеранг. Делаю я кому-то зло, желаю делать зло, желаю, хочу, внутри, даже не имея возможности ее сделать, я поражаю себя этим самым. Я страдаю от этого. Делая кому-то добро, помогая кому-то, сочувствуя кому-то, каким-то образом, я делаю добро прежде всего себе самому. Обязательно. Посмотрите, как приятно, когда вдруг вы делаете что-то человеку, и как он радуется. Невольно сам радуешься. Вместе с ним радуешься. И как бываешь доволен. Вот угодил человеку. Ну надо же это. Какая красота. Действительно, каждое наше деяние есть бумеранг. Под деяниями, разумеется, обязательно дела. Повторяю еще раз, это наша мысль, наши чувства, наши желания, наши намерения, наша цель. Хочу я кому-то зла, берегись. Оказывается, существуют духовные законы. Вы знаете, какая беда, что в области нашей науки, я вам говорю, ничего не будет. Возьмите нашу психологию, изучайте все, что угодно. Возьмите физику. Мы копаемся в этих ядрах, да что там. Какие там элементарнейшие частицы, чего только не делаем. Биологию, боже мой, до чего мы дошли. Генофонд разбирает, что там в генах наших творится. Как наследственность, изучаем законы, вы слышите, законы. Каждый закон психики изучаем. Одних только законов мы не только не изучаем, но даже и не слышим. Это, я вам скажу, катастрофа. Забыли, что точно так же, как существуют законы материальные, как существуют законы биологические, как существуют законы, если хотите, социальные, психологические, точно так же существуют законы духовные. И как нарушение законов этого видимого мира наказывает нас, точно так же мы подвергаемся возмездию духовных законов. Не лги, иначе сам потерпишь от этой лжи. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Я цитирую Евангелие. Цитирую Евангелие. Как история нас научает этому, Боже мой. Народная мудрость говорит: не рой яму другому, сам упадешь туда. Законы, а не что-нибудь, существуют. Эти законы являются ничем иным, как выражением Бога, как действием Бога в этом мире. Не будем думать, что каждый раз Бог там наказывает, награждает или что-то в этом роде, как примитивное мышление говорит об этом. Нет, нет. Существуют духовные законы, исходящие из Бога, И как важно их знать, чтобы не подвергнуться этому. Мы великолепно, пожалуй, знаем, что с какого-то этажа прыгать никак нельзя. Знаем, что поломаем себе и ручки, и ножки, и шейки, я не знаю что. Это мы знаем. Подумайте, до какого примитивизма дошло человеческое сознание в современную эпоху. Изучаем все эти материальные и биологические законы, духовных законов не знаем. Именно подчеркиваю, слыхали мы это, не рой яму другому, ну да, слышим. Нет, это не слышал, а это закон, точно такой же, как закон тяготения. Прыгнул с пятого этажа, ну, голубчик, собирайте кости. Только единственная разница, в чем заключается между физическими законами и духовными, что физически моментально вот тот прыгнул я и поломал себе все. Биологически уже не сразу. Я долго выпиваю и пью, пока у меня цирроз печени не появился, не сразу, но появится. Долго куришь, уже сколько там, 70% рака легких, у кого? У курящих. Тоже законы предупреждают медики, говорят, видите, уже интервал действия, отдаляется. Также и в духовных законах. Если бы это было сразу, нарушалась бы наша свобода. А здесь нет. Тебе указывается. А дальше смотри. Ты свободен. Не я тебя накажу, говорит Бог. Вот тебе законы. Ты человек. Существо разумное. Ну так живи в соответствии с ними. Кстати, кто изучает историю философии, наверное, тут есть же представители философского факультета, древние еще греки, древние стоики даже приходили к какой мысли: живи согласно с природой, то есть с законами. Если не хочешь себе зла, конечно, можешь, пожалуйста, нарушать сколько угодно, но знай, живи согласно с природой. Стоики другого не знали. Они еще не знали этого христианского Бога, не могли знать, но уже дошли до этой мысли. Христианство, православие говорит, существуют духовные законы. Как важно их знать и не нарушать. Поедешь за границу, можешь очень крепко попасться, не узнав некоторых законов, которые связаны с твоим поведением. Ой, как крепко! Можно прям под суд попасть и в какой-нибудь Америке на 150 лет тюрьмы осудить. Помилует, может быть, лет на 50. Ну, сиди, голубчик, 100 лет. Ой, какое благо, какая милость! Лучше не придумаешь, 100 лет в тюрьме. Вот, оказывается, какое важное дело. Вот о чем говорит православие. Мне немножко хотелось вам показать, что это такое. Потому что все слышим православие. А что это такое? И видим только что? Вот эту внешнюю оболочку. Вон храм, вот священники, вот какое-то богослужение там такое, какие-то чего-то поют, чего-то читают. Ну, слушайте, это все равно, что взять и повесить чей-то костюм и сказать, вот человек. А человек-то кто? Да ставьте вот тот человек, видите костюм и будьте довольны. Мы видим только внешние оболочки. А православие вот, оказывается, что утверждает. Первое. Бог есть любовь, а не судья. Бог предоставил человеку, сотворив его свободным, и не может прикоснуться к его свободе. Бог не запрещает делать зло, так же, как и не приказывает делать добро. Не запрещает и не приказывает, оставляет за человека. Ты разумное существо или кто? Ты homo sapiens или кто? Как важно знать эти вещи. Ну, вот видите, я вам только, поскольку у нас времени очень мало, я-то думал, что нам до утра тут времени, я бы рассказал побольше, но оказывается только всего один час. Да, и поэтому я решил остановиться на вот этих аспектах, поскольку мне кажется, что они уже дадут уже представление о православии. И знаете, что еще дадут? Я вам скажу поразительную вещь. Кто такой Иисус Христос? Родился среди евреев. В традициях еврейских все воспитывался. Ходил в этот храм Соломонов и соблюдал и субботы, и все на свете. И вдруг он, ортодоксальный, заявляет такие вещи, которые прямо противоречат всему иудейскому учению. Я затрагиваю другую тему, на которую требуется время. Хочу вам сказать, целый ряд его положений, самых фундаментальных положений, они просто поражают своей революционностью. Он, который нигде не учился, и он предлагает такие потрясающие вещи, которые просто изумляют. Законы, которых не ведал весь дохристианский мир. Вопрос, откуда же это мог? Этот простой, неучившийся странник, бедный. Помните, идут ученики и растирают пшеницу ладошками, чтобы поесть. Не всегда хлеба имели с собой. И вдруг такие потрясающие истины открывает. Да, мы имеем дело не с обычным явлением, не с какими-то человеческими философскими умозрениями, которые породили там Сократы, Платон, Аристотели. Нет. А это истины, которые действительно превосходят весь естественный, логический, если хотите, ход наших рассуждений и поражает своей глубиною и своей ясностью и силою. Вы знаете основной принцип христиан истины? Какой? Истина всегда говорит, приди и посмотри. Фанатизм не смей смотреть. Я тебе сказал, изволь верить. Бог есть и молчи. Или то же самое один к одному. Бога нет и нечего рассуждать. Все, одного поля ягодка. Поэтому я очень часто на своих лекциях студентам говорю, когда они сдают экзамен, зачет. Ты что, говорит, православный, да? А с какой стати? Бог, говоришь, какой Бог? Ты что выдумал? Что за фантазия? Ты откуда взял? Откуда взял? Какой Бог? Ты что? И вот так начинается наш разговор. Конечно, этот бедный, конечно, начинает, ну, не бедный, может, богатый, зато другие все студенты сияют радужным восторгом. Так он должен теперь показать, почему он Бога верит, во-первых, с какой стати. Во-вторых, почему он православный. Ну, это уже совсем. Изволь, голубчик, сказать мне. Чего это? А я верю в Конясиновой, например. Вот и все. Вот так мне нравится. Вот такой разговор, правда, хороший? Только так и надо. Наверное, насчет того, что Бог есть, Бога нет. Хотите, вам зачитаю? Я взял. Доктор Рабин в палате номер 6 Чехова Антон Павловича. Вот его монолог, доктор Рабин. Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений? Если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладев вместе с земной короной. Потом миллионы лет носиться без смысла и цели с землей вокруг солнца. Для того, чтобы охладеть, а потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким божественным умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ. Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия. Уму говорит, успокойся, твое существо, сгнившее в земле, даст жизнь другим организмам. Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодной дорогая скрипка. Это Чехов. А вот современный автор, современный писатель Гим, да, в своей повести «Вкус терна на рассвете», что пишет, это покороче. Калиточкин, его герой, на приеме у врача-психиатра заявляет: «Как же это может быть? Зачем тогда жить человеку на свете, если он не великий писатель или полководец, допустим, а самый рядовой, инженер или сантехник, скажем? Значит, никаких следов?» Таким пишет, да. Это верно. Конечно, бессмыслица, если нет вечности человеческой личности. Бессмыслица. Это жизнь, бессмыслица, которая в любой момент может оборваться. В любой момент, в любом возрасте. И какой же смысл? Бессмыслица. Об этом писали все великие люди, все мыслители. Почему и всегда и говорили, как? Или. Или бессмыслица, или есть смысл, когда есть личность неуничтожима. А если неуничтожима, значит есть высший разум, есть высшая любовь, благодаря которой можем жить, надеяться и любить. Тогда да. Тогда смысл есть. Ну хорошо. Это изречение, которое мы слышим в Евангелии. Христос сказал, хочу сразу во-первых сказать, весь язык Евангелия – это потрясающая приточность. Там всюду аналогии, сравнения какие-то, притчи и так далее. Вспомните, пожалуйста, как Христос вел себя на суде, когда один из негодяев ударил его по щеке и сказал: «Ну, прореки, кто тебя ударил?» Вы слышите, какие избывательства. Что, Христос подставил другую щеку? Нет. Что? А что он сказал? «Если я не прав, скажи, что я не прав. А если я прав, за что ты бьешь меня?» Слышите? Так что, он говорит одно, а делает другое? Да нет, ситуация совсем иная. Здесь указан, я вам скажу, один из важнейших законов общественной и, я бы сказал, особенно семейной жизни. Повздорили муж с женой, жених с невестой, друзья. Как быть? Вот я вижу, он не прав. Я начинаю говорить, он тут же мне 10 слов и так далее. Что делать? И дает потрясающий совет. Ты видишь, это чепуха. Скажи, да, пожалуй, я не прав. Ой, извини, я не прав. Подставь другую щеку. Все, крыть нечем. Да, все. И мир наступит. Подставь, то есть вот этой чепухой ты достигаешь какой цели? Мира. Ведь вы знаете, вы же знаете все, сколько раздоров, сколько разводов, из-за чего происходит, из-за ничего. Почему ни он, ни она не сумел подставить другую щеку? Это же образное выражение. Сказать, ну извини, прости, да. Но верно, я ошибся. Верно, ты права. Верно. Все и все. Не с кем бороться. Вопрос решен. Вот о чем это образное выражение, которое предлагает действительно совет решение многочисленнейших недоразумений, возникающих между людьми. Смирись немножко свое самолюбие. Смирись, ты ничего не потеряешь от этого. Никакую правду ты здесь не докажешь ему. Будешь говорить дважды два – четыре, он скажет, нет, три с полтиной. Ну, правда, когда накал происходит страстей. А здесь вопрос решается. Вот о чем идет речь. Это образное выражение, а не прямое. Ну, еще можно ли считать УЭК последней ступенью печати Антихриста, с которой сказано Апокалипсисе? Нет, никак нельзя. Такая это чушь. Я просто удивляюсь. Я помню, новые паспорта нельзя брать. Там какой-то штрих-код, наверное, шестерки. Господи, говорю, со звездой и серпом молотом брали. С Лениным, Сталином там брали. Господи, с чем? Так, что-то новое, все. Электронные карточки. Ну что вы, все, я на Антихрист. Вы слышите, какая слепота? Забыли, что Антихрист не вовне, не в электронной карточке, а во мне сидит. Если я буду следовать своим страстям и страстишкам, вот где Антихрист. Нет, это я не вижу. Вокруг меня, всюду ищу, где? То шестерки, то УЭК, то московские какая-то карта и так далее. Всюду кругом меня, вы слышите? Почему? Потому что я хороший. Можете поздравить. Слышите, вот беда-то какая. В общем, чушь это и все, можно быть совершенно спокойно. Благодарю вас покорнейше за ваше внимание и терпение. Помоги Бог.
Всего вам доброго.